Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь вместе с нами и с вами этот час проведет, этот светлый вечер, Александр Дудоренко. Интересная должность сейчас прозвучит. Глава старшины общества купцов и промышленников. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот сразу же, глава старшины. Я, честно говоря, думал, что наши редакторы что-то напутали, когда указали вас именно так, уточнил. Нет, действительно, глава старшины.
Объясните, пожалуйста,
да,
а что это значит?
Ну, это не только у купцов было, это и в других объединениях российских. Каждая общественная организация выбирала себе орган управления, старшина. И глава этой старшины являлся лицом, который проповедовал и представлял эту организацию во всех других объединениях, государственных органах. И мы по традиции взяли старшину за управляющую единицу нашей организации. И меня избрали главой.
Можно какие-то параллели провести с советом директоров? Ну, так, чтобы
да, конечно,
было понятно.
Если взять акционерное общество, которое сейчас современным зрителям понятно, там есть учредители и совет директоров. Председатель совета директоров – это и есть глава старшины.
А можно тогда чуть более подробно про общество купцов и промышленников с вами поговорить? Вы апеллируете к дореволюционному опыту и говорите о том, что сейчас пытаетесь возродить те же самые основы предпринимательства, которые были известны в России до начала 20 века, до трагических событий 1917
Скорее,
года.
В начале 20 века.
В начале,
века,
да,
что
в начале 20 века.
Развивался именно в то время, да.
Совершенно верно, да, рубеж веков. А что собой сегодня представляет ваше общество? Сколько вас? На каком основании вы объединились? Кто может туда входить? Кого вы не принимаете в свои ряды? Ну и так далее.
Спасибо большое. Постараюсь кратко, но емко. Общество купцов-промышленников, оно было организовано в 1989 году. После того, как в стране начались определенные события по либерализации отношения к предпринимательству, собрались потомки, настоящие потомки бывших предпринимательских промышленных фамилий дореволюционной России, меценатов, потомки благотворителей, и решили создать это общество. И тут возникает вопрос, для чего это? Архаика, консервы, как некоторые говорят, зачем это нужно? И вы знаете, я, когда вступил в это общество, я сам потомок известных достаточно в Крыму фамилий, Волошиных есть такие.
Родственники поэтому?
Вы знаете, я не буду углубляться в эту тему, может быть, может быть нет. Но мой прадед был граф Волошин, а по отцовской линии это купцы, помещики, землевладельцы. Ну, к сожалению, раскулаченные, ну, дальше все по списку. Так вот об обществе. Общество объединило в себе первое время именно потомков этих фамилий, и основной целью и основными задачами были это возрождение традиций купечества дореволюционной России. Некоторые скажут, как можно возрождать традицию через 100 лет? А я вам скажу, что, на чем основывается наше общество. Оно основывается на 7 принципах, которые были изложены в 1912 году на купеческом собрании. А принципы эти простые. Первое. Люби и уважай человека. Второе. Люби и уважай право частной собственности. Третье. Уважай власть. Четвертое. Держи слово. Пятое. Будь честным. Шестое. Будь целеустремленным. И седьмое. Живи посредством.
Мне кажется, что в 1989 году, когда вы свое общество организовали, еще были люди, живые люди, ну, конечно же, не участники дореволюционного общества, но их ближайшие родственники, потомки, самые близкие, сыновья, которые помнили, там, дочери.
Вы знаете, я вам открою еще одну тайну, такие люди живы еще и сейчас. Наше общество объединяет потомков, проживающих не только в России, но и за ее пределами. Мы проводим регулярно встречи в Монако, в Париже, в Лондоне, в Мадриде, в Берлине, в Копенгагене, и мы встречаем, приезжаем туда делегации потомков, проживающих здесь, а там приходят потомки, проживающие за рубежом.
И а вот сколько там, вас?
Значит, в лучшие времена нас было 7 тысяч человек.
Ничего себе.
Да, но это же общественная организация по всему миру, и человек приславший нам сообщение, что он готов сотрудничать и готов участвовать в наших делах.
А он уже... для этого обязательно должен заниматься предпринимательской деятельностью?
Нет, абсолютно. Это общество занимается в основном сохранением традиций предпринимательства в России на тех 7 принципах, которые я перечислил, и протянуть нить, чтобы показать, что не в 91-м году началось предпринимательство в России, а его корни уходят глубоко в 9-10 век. И очень связаны, кстати, развитие промышленности, предпринимательства и всего, и с христианством, принятием христианства.
Вот, поговорим,
как мы больную сейчас тему вы затронули, про 90-е годы сказав, то предпринимательство, мне кажется, ну, если и связано, то только,
ну,
пожалуй, что
было
одним словом, да, вот тем, что тем же самым словом называется, с тем, с той традицией, которая была в дореволюционной России.
То есть достаток ваших участников роли не играет? Это
абсолютно. Хотя члены нашего общества достаточно известные люди. Член нашего общества известный. Известный меценат, благотворитель Дмитрий Борисович Зимин, который помогает нашему обществу, мой хороший старший товарищ, известный фонд «Династия»,
да,
мы,
да,
это
конечно
слышали, да, и много других организаций. Но и, конечно же, в первую очередь в общественный совет входят потомки известных фамилий.
А вот вы говорите, живы до сих пор, а не обязательно в России, может быть, за рубежом где-то, самые возрастные, сколько же им лет сейчас, больше 100 получается, если они...
Нет, вы знаете, история купечества, она продлевалась не только с 17-м годом. Этот рубеж стал переломным, но если внимательно изучать историю, то у нас с началом НЭПа до 29-го года те купцы, промышленники, предприниматели, которые не уехали за границу по тем или иным причинам, которые остались здесь, они продолжали заниматься предпринимательством вплоть до 30-го года, когда один человек, Иосиф Виссарионович Сталин, сказал, что Ленин говорил, что коммунизм, НЭП – это навсегда, но не сказал, что надолго, но не сказал, что навсегда, отменил НЭП, и вот тогда уже последние потомки, они уже, конечно, были либо репрессированы, либо сосланы, а до этого времени их дети рождались в этих семьях, и НЭПманы, которых так ругают и называют, это были очень много потомков тех купцов-промышленников дореволюционных, которых мы представляем в нашем обществе. Поэтому живы люди, которые родились, например, в 17-м, 20-м, 25-м году. Они тоже потомки известных фамилий, проживают здесь, за рубежом, мы с ними встречаемся. Многие из них, как люди очень целеустремленные, ну, я не хочу идеализировать тех купцов и промышленников, говорить, что они такие гениальные были, вот, об этом мы поговорим чуть ниже, но они не смогли в России заниматься предпринимательством, но практически все они стали людьми с научными степенями, они преподают в МГУ, в МВТУ имени Баумана, они преподают в МХТИ, это все члены нашего общества, академики многие из них, поэтому... наша задача сохранения традиций и довести молодым предпринимателям, вообще людям всей нашей великой страны России, что страна может развиваться только при одном условии. Как сказала Екатерина Великая, ничто касаемо заводов и торговли не может начинаться по принуждению, а дешевизна родится от великого множества продавцов и свободного умножения товаров. Это гениальные слова, которые были сказаны еще в 18 веке, но они сейчас живы. То есть государство богатеет благодаря предприимчивым людям, которые создают рабочие места и материальные ценности.
Это прекрасно все звучит, но если посмотреть, как все на практике происходит, я надеюсь, вы нам сегодня немножечко подсветите эту тоже житейскую сторону вопроса. Возвращаясь к вашим принципам, 7 принципов, 7 правил, которые вы озвучили. Уважение к человеку, да, уважение, как там это дословно звучит, да, напомните, пожалуйста.
Первый принцип – люби и уважай человека.
Люби и уважай человека.
В общем-то, это даже библейский принцип.
Абсолютно с вами согласна. Но, понимаете, когда мы говорим о дореволюционном купечестве, у многих из нас в сознании есть стереотип такой, который основан, то есть, понятно, мы знаем имена Морозова, Алексеева, Рябушинских и так далее, но при этом, когда мы учимся в школе и читаем там пьесы Островского, там тоже ведь целая галерея образов купечества, как это принято говорить, да, простите за штамп, и они совершенно другие по своей природе и породе, наверное, люди, другой человеческий замес. А все-таки те люди, о которых говорите вы, вот это купечество и предприниматели рубежа 19-20 веков, насколько с этими героями Островского, как там, например, Марфа Кабанова, да, гражданка вполне такая харизматичная, которая осталась там без мужа и прочее, да, ну вот насколько с этими образами это все соотносится?
Кабанихова, имеете в
виду. Ну да. Не люблю я это. Потому что если начинать копать, что там с ней происходит, у нее тоже глубокая полная драм-судьба, но вместе с тем сурового нрава гражданка.
Я понял ваш вопрос, и причем вопрос этот задают неоднократно и про купца такого малообразованного, с засаленными волосами, спутавшейся бородой, подвыпившего гуляку, который сорит деньгами, ни о чем не думает, только о своей мошне. Ну, кстати, я мог бы сказать, что наша советская пропаганда, она пошла дальше. Если вы вспомните разрекламированную сказку о попе и работнике в обалде, то вы поймете, как относились к купеческому сословию и к священникам в то время, и это было вполне нормально. И этот стереотип, который навеян советским временем, он, к сожалению, сохранился. Но если вы того же Островского почитаете, другие интересные пьесы, я сейчас вспоминаю, Александр Михайлов сыграл роль прекрасно, «Шальные деньги», по-моему, или как-то, там показан купец в другом виде. Если вы посмотрите, например, ту же «Бесприданницу» и образы того же Кнурова, Живатова, да, и того же Паратова, они совсем по-разному показаны. И там можно смотреть и так, и так. Мне кажется, Рязанов показал вот даже их из положительной где-то стороны. Но если вернуться к историческим таким моментам, а не к художественным, то я хотел бы сказать вот что. Российское купечество начало образовываться с отмены крепостного права в России.
Подождите, ну купеческое сословие это у нас существовало...
Купеческое сословие существовало с 9-10 века. И все походы Аскольда, Гира на Константинополь и на Царьград были связаны в первую очередь с чем? С торговлей. В том, что купцы пришли и сказали: «Князь, нас обижают там, нас забирают деньги». Он сказал: «Как же так?» И, если говорят современным языком, князь получал деньги от купцов и был их, ну, нехорошее слово, ну как, покровителем, крышей. Он ходил за них разбираться, и купечество давало основу, торговые отношения, всем политическим отношениям. Но я беру за рождение того купечества, которое дало экономический толчок в развитии России, середина 19-го, начало 20 века. После отмены крепостного права в 1861 году огромная масса крепостных крестьян, да, малообразованных, да, малограмотных, но с огромной жизненной смекалкой, с неувядаемым желанием работать, стали работать не на своего хозяина, а на себя. И первые купцы того времени все были практически из крепостных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Владимирович Дударенко, глава старшины общества купцов и промышленников. Я уже приводил когда-то эту цитату у нас здесь в эфире, но самое время ее еще раз напомнить, потому что как раз то, о чем вы говорите, это очень ярко вообще иллюстрирует ваше слово про отмену крепостного права. Это Федор Иванович Шаляпин в свое время, в начале 20 века, сказал, что российский мужичок, который вырвался из деревни, он с молоду начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника. В Москве он торгует сбитнем на хитровке, продает пирожки на лотках, льет конопляное масло на гречишники, весело выкрикивает свой товар, косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни. Ну и дальше там Шаляпин, я не буду целиком цитату эту приводить, описывает...
А красиво.
Очень красиво, да, ну, Шаляпин мог, наверное, сказать. Описывает быт этого мужика, как он зачастую ночует с бродягами на хитровке или на Пресне, ест требуху в дешевом трактире, прикусочку пьет чаек с черным хлебом, мерзнет, голодает. Но сегодня он торгует иконами, завтра чулками, потом янтарем, и таким образом он делается уже экономистом. А там, смотришь, у него уже лавочка или заводик, потом поди он купец первой гильдии, подождите, его старший сын первым покупает Гоген, первый привозит Пикассо, первый везет в Москву Матисса, а мы, непросвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятных еще нам ренуаров и гнусаво критически говорим: самодур. А самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больницы, приютов на всю Москву. Конец цитаты. Длинный, простите. Но это как раз то, о чем вы говорите.
Да, я полностью согласен
Федор Ивановичем.
Шаляпиным с Федором Ивановичем. Замечательный человек, много о нем читал. Я вам хотел бы добавить вот что. Так вот, в 1861 году стал очень острый вопрос, куда девать это несметное количество освободившихся крестьян. И в 64 году было создано земство. А земство – это общественные объединения, которыми кто-то должен управлять. И вот многие выходцы из крепостных, которые организовали свое дело, стали купцами, промышленниками, но в то время еще капиталистов не было как таковых, они стали руководить этими земствами и руководить довольно умело. И можно разделить развитие купеческого такого сословия. Я не беру указ 1775 года, создание гильдейства при Екатерине еще, да, 1, 2, 3 гильдии, где каждый вносил там 3 гильдия 500 рублей, 2 там 1000 рублей и 1 там 10 тысяч рублей. Это все понятно, они бы существовали. Но как самостоятельный такой сильный, мощный класс третьего сословия, то есть помимо духовенства и дворянства, третье сословие, купечество было самым мощным классом, дававшим толчок развития всей экономики всей страны. И вот когда первый этап развития купцов, он подразумевал собой накопление первичного капитала, создание рабочих мест. В этот период малограмотные, необразованные купцы, еще раз повторюсь, используя свою сметку природную, свои умения, нажитые при организации хозяйства своего помещика, стали создавать рабочие места. Тут у них возник вопрос, как рабочего сделать более эффективным. Ну, извините за такое выражение, да, я не буду идеализировать тех купцов, они хотели эффективность. Значит, они начали строить ему хорошие дома. Они начали строить ему, мало того, хорошие дома, бани. Они начали строить ему достойные дома, где он мог отдыхать.
Интересно, что если мы обратимся, опять же, к литературе, то мы увидим очень разные описания рабочих. Мы почитаем Горького,
на дне,
которого
активно понимаю,
на
да.
дне, да, издавал, всю жизнь издавали здесь у нас в Советском Союзе.
С которым, кстати, дружил Сава Морозов, который, кстати, финансировал газету «Искра».
А который,
вообще,
в свою
Сава Морозов да. поддерживал революционные движения-то.
Они многие поддерживали, но если мы почитаем Аркадия Верченко, мы увидим совершенно других рабочих.
Конечно.
Довольно обеспеченных, уверенных людей, которые могут снимать дачи, ездить туда летом с семьей.
Ну, Горького, кстати, не столько даже рабочий, наверное, сколько босяки. Это немножко про другое.
Вы знаете, я хотел бы вот все-таки довести до конца свою мысль.
Рабочий тоже, да.
Второй этап, когда уже были созданы предприятия и появилось какое-то накопление, тут возникла проблема другая. Вокруг этих рабочих городков, созданных предпринимателей, стали как грибы расти злачные заведения. Публичные дома, дома терпимости, питейные заведения, кабаки. И наши промышленники, купцы задумались, как рабочего оторвать от этого, потому что пьяный рабочий никому не нужен. И тут начали строить частные театры, частные библиотеки, где рабочие могли не только прочитать книгу или посмотреть, но и сами участвовать в этом. Они привезли к нам спорт. Слово «спорт» появилось у нас только в 19 веке, как бы это ни смешно было, в 70-е годы. Они привезли к нам футбол, англичане. Создавались футбольные команды. После этого, после второго этапа, уже накопив достаточный капитал, накопив достаточно знаний и создав свои предприятия, некоторых наших городки, но это были просто маленькая Бельгия, называли многие, кстати, писатели, историки, они стали задумываться о культурном развитии будущих поколений. И вот здесь, внимание, благотворительность переходит в меценатство. То есть меценатство – это помощь купцов, промышленников, предпринимателей развитию науки, культуры. И вот купцы начинают вкладывать деньги в театры, вкладывать деньги позже в кинематографию, вкладывать деньги в развитие наших рабочих как высокоразвитых. И вот первые купцы пришло уже до того, что, допустим, Рябушинский заканчивает Сорбонну. Морозов заканчивает Сорбонну, защищается, дай бог памяти, не в Гарварде, в каком-то еще университете. И вот это Бахрушины, и вот эти купцы уже, которые новые, да, они приобретают настолько большое, хорошее образование, что они уже задумываются о высококлассном, высококвалифицированном рабочем. И когда мне спрашивают, а почему же случилось вот этот переворот и все прочее, 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 то корни гораздо глубже. И я хотел бы все-таки нашу беседу сегодня свести на роль. Можно, конечно, рассказать сейчас о Третьяковых, о Хлудовых, о Мамонтовых.
Мы о них говорим часто.
Говоримся. Я хотел бы затронуть те имена,
фильмов,
которые постарались воедино соединить заботу о рабочих, получение прибыли в первую очередь. Я не убираю это, да, но забота о рабочих, их моральное воспитание, помимо материального обеспечения, и духовное. И вот о духовном воспитании рабочих и вообще очень хорошо было сказано и об отношении вот, предпринимателей к своему богатству историком Павлом Бурышкиным. Да. Он писал, что они на свою деятельность смотрели не только и не столько, как на источник наживы, а как на своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство они говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета. И здесь мы видим, как купцы, промышленники, предприниматели начинают помогать Русской Православной Церкви.
Я вот, кстати, хотела тоже сказать, вы уже дважды оговорились, когда размышляли о причинах, по которым купцы заботились о рабочих. Да, в первую очередь их интересовала прибыль, но ведь в этом же нет ничего дурного, на мой взгляд. Если купец не будет прибылью интересоваться, он не сможет тогда ни вести свои дела, ни заботиться о своей семье, ни заниматься тем созиданием, о котором вы сейчас рассказываете. Это во-первых. А во-вторых, и сегодня есть такие люди, я бы не стала об этом говорить, если бы не знала их лично, которые очень состоятельные, которые к своему капиталу относятся, ну вот как в евангельской притче о талантах. Господь дает талант человеку, он его либо закапывает в землю, либо он его приумножает, но только потому, что он понимает, он этим талантом, как и всеми другими тоже талантами мы служим Богу, если нам Бог эти таланты дал, да, то вот мы, собственно, ему это и возвращаем. И если кому-то дает Бог талант писать стихи, кому-то, не знаю, обладать волшебным голосом, кому-то строить фантастические летательные аппараты, а кому-то изобрести однажды велосипед, чтобы потом все пользовались и не повторяли, то здесь речь идет о том же самом. Это тоже талант. Дальше вопрос, как ты им распоряжаешься. Ты его зарываешь в землю, ну, фактически там все пускаешь на себя, либо ты каким-то образом понимаешь, что это от Бога, и значит, Богу надо этим тоже служить. И дальше как-то тогда деньги занимают совсем другое место в жизни человека. Я это видела, я видела, как это работает, и видела, какие потрясающие дела делают эти люди, скольким они помогают и какие проекты они поддерживают. Ну вот дай Бог им здоровья. Я свидетель, как это классно работает.
Я полностью с вами согласен, и я хотел бы вот на чем остановить свой вопрос. Христианство на Руси, оно всегда было, как бы там ни хотелось сейчас это затереть или убрать, той скрепляющей ценностью, которая неприходящая, которая, ну, мы говорим испокон века, а с 10 века и до наших дней все-таки является основой и в том, чем мы, разномыслящие люди, можем друг друга понять. И вот купцы своим таким народным чутьем, народным набожностью, я даже сказал, не побоюсь этого слова, своей, они хотели, чтобы все рабочие были тоже приобщены к этому институту, который все-таки делает из человека малообразованного, неграмотного, просвещенного. Почему? Потому что в основном во времена, особенно 15, 16, 17 век, кто были грамотные люди? Священнослужители. Кто писал книги? Священнослужители. И купцы тянулись к ним и хотели, чтобы их рабочие понимали жизнь, что 10 принципов заповедей из Нагорных проповедей Христа являются не просто где-то написаны, а обязательны. Да, они видели в этом свою цель. Они хотели, чтобы их рабочие были прилежные, воспитанные, не ругались, не ломали оборудование. Но они задумались о другом. Вот, например, паломничество в Святую Землю. Я хотел бы остановиться на этом вопросе. Католики, иудеи, они имели свои там представительства, паломничества были большие. Христианам православным, ортодоксальным, было очень трудно туда попасть. Это мы видим, вот, например, из записок хождения в Святой Град Иерусалим ярославского купца Матвея Гавриловича Нечаева. Он описывает зарисовки, как там происходит все, что, как паломники живут. Но мы дальше видим, что тот же исследователь русской литературы Леонид Николаевич Маяков заметил, что в купце при всей набожности, при всем внимании к предметам священным, в нем виден мирянин и именно человек торговый. Однако, по мнению Маякова, цель его путешествия туда, вот к святым землям, была не единственное паломничество, но и торговое. С другой стороны, они хотели, чтобы паломниками могли стать все христиане, простые. А что получалось? Стоимость проживания одного дня в то время в Иерусалиме стоила 20 рублей. Подать записку в синодик 30 рублей. Это было по карману сумасшедшим богатым людям, извините за такое слово. И наши купцы, промышленники поставили себе целью и задачей, чтобы образовавшимся в 1882 году императорскому православному палестинскому обществу помочь деньгами в построении там мест, где люди, наши паломники, могли к святыням христианским прикоснуться.
И они построили... кстати, часто в нашей студии рассказываем об этом уникальном явлении русской духовной миссии, архимандрит Антонин Капустин. Все, что там происходило, это, конечно, удивительно, правда.
И вот они, мало кто знает, но вот пермский купец Дмитрий Дмитриевич Смышляев стал одним из учредителей православного палестинского общества. И Дмитрий Дмитриевич Смышляев, он просто стал уполномоченным представителем палестинского православного общества в Иерусалиме. И он видел главную задачу в облегчении финансовой нагрузки на паломников. Они построили там в предместье Иерусалима палестинским обществом, был куплен участок земли в 1000 квадратных сажень. Там было построено двухэтажное каменное здание, шикарное. Другое подобное здание общество разместилось в самом Иерусалиме возле храма. И теперь... На русском подворье для каждого паломника была приготовлена отдельная кровать, отдельный шкафчик с замком. Жилые палаты были оснащены вентилятором, отапливались печами. Ну, то есть для того времени это было шикарно. И в течение 2 первых недель проживание было бесплатным, купцы оплачивали. А затем всего 5 копеек в сутки, а в столовых, где они построили, была водогрение, лавка, там обед состоял, например, из супа и каши, стоил 8 копеек. И те 20 рублей, которые платили. Ну, в результате паломник за 15 копеек в сутки обеспечен теплым удобным помещением, обедом, чаем, утром, вечером. То есть роль купцов в создании императорского православного общества, конечно, не самое главное, но финансовое практически самое главное. Был еще такой купец Алексей Семенович Губкин. Он был, чья торговая компания Российской империи, товарооборот достигал, кстати, у нее 6 миллионов в год. Он,
это много, да?
Это очень много. Это где-то 6 миллиардов долларов на сегодняшний день.
А это... можно действительно сейчас пересчитать деньги того времени на современные?
Ну, примерно мы считаем. Например, вот по ценам я вам скажу. Вот я сказал, 20 рублей в день стоило, если...
Останавливаться вот, в гостинице,
да,
в
если берем цены 18 века. Говядина стоила 40 копеек за килограмм. Живой гусь рубль 20. Там, курица 70 копеек. Ржаная мука 9 копеек килограмм. В 19 веке пшеничная мука стоила там, 15 копеек, манная крупа 50 копеек. А вот уже в 20 веке, когда развивается купечество, и купечество делает, в общем-то, насыщает рынок, цены очень падают, инфляция сокращается. В конце 19-го, начало 20 века Россия становится одной из самых прогрессивно растущих экономик. Ржаной хлеб стоил 4 копейки. Белый хлеб 7 копеек, ржаная мука 6 копеек за килограмм. Ну, свежий картофель 15 копеек, сахар, песок 25 копеек за килограмм, это просто цены замечательные. Конечно, были дорогие товары, там кофе в зернах 2 рубля килограмм, но это не первая значимость.
Ну, вот, для кого как, извините.
Ну, это в наше время, да,
знаете,
я согласен.
Алла, не был приучен русский мужик пить кофе по утрам?
Нет,
ладно,
конечно.
Извините, да.
Вот. Давайте вернемся, у нас небольшой перерыв, мы вернемся к нашему разговору через минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Дударенко, он представляет общество купцов и промышленников, а должность его звучит так: глава старшины. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».